Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа остается главной, хотя уже и не единственной, темой всех последних выпусков нашего «Атласа». К 10 июня число заболевших во всем мире превысило 7 миллионов 350 тысяч. Как стало известно сейчас, Грузия отменяет последние карантинные ограничения, введенные в марте. Наиболее важным для экономики страны может оказаться возобновление международных авиарейсов и открытие сухопутных границ для туристов, в том числе россиян, если они, конечно, решат поехать на отдых в Грузию, где ситуация гораздо лучше, чем во многих других государствах, в том числе в самой России. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Согласно последним данным Центра по контролю над заболеваниями, с конца февраля в Грузии заболели COVID-19 чуть более 800 человек. Около 700 из них выздоровели, 13 тяжелобольных скончались. Эти показатели считаются одними из лучших в регионе. С 8 по 15 июня в Грузии отменяются все ограничения на работу междугороднего транспорта. С минувшего понедельника граждане уже могут передвигаться по стране на автобусах и маршрутных такси. С 15 июня возобновляется железнодорожное сообщение. Открылись кафе и рестораны. Гостиницы по всей территории страны получили возможность принимать гостей. Нетрудно понять, что все послабления в основном направлены на подготовку возобновления работы главной отрасли грузинской экономики – туризма. Значение этой отрасли в социально-экономическом плане трудно переоценить. Достаточно сказать, что туризм ежегодно приносил стране 3 миллиарда долларов при общем объеме ВВП в 15 миллиардов. При этом сотни тысяч человек в условиях карантина, запретов, прекращения авиарейсов и закрытия всех внешних границ остались без работы. Правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили не может не учитывать и политический контекст. В октябре в стране пройдут решающие парламентские выборы. А поскольку у Грузии нет финансовых резервов, чтобы как-то компенсировать людям потерю работы, то правительство Георгия Гахария решило пойти на риск и все-таки возобновить работу индустрии туризма. В противном случае главная оппозиционная партия, Единое национальное движение Михаила Саакашвили, может усилиться в преддверии выборов за счет протестного электората. При этом власти понимают, гости из других стран могут привести в Грузию инфекцию и спровоцировать вторую волну эпидемии, но другого выхода спасти экономику, судя по всему, сейчас нет. Главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе признал, без отмены наиболее действенного правила о двухнедельном карантине для всех, без исключения прибывающих в страну, ни один турист в Грузию не приедет. С 1 июля сразу несколько авиакомпаний начнут выполнять рейсы из Израиля и некоторых стран Европы. Министр экономики Натья Турнава сообщила, что с правительством Израиля достигнуто соглашение о так называемом «зеленом коридоре». Израиль, как и Грузия, успешно справляется с эпидемией. Израильтян, как и гостей из других стран, на первом этапе разместят в элитных туристических комплексах, где есть все условия безопасности. Но главный вопрос, смогут ли приехать в страну россияне. Число туристов из России за последние 5 лет росло наиболее высокими темпами, достигнув 1,5 миллиона в 2018 году. И даже после того, как президент России Владимир Путин на фоне резких антироссийских высказываний президента Грузии Саломе Зурабишвили летом прошлого года запретил прямые рейсы в грузинские города. Число россиян, желающих отдохнуть в Грузии, сократилось не очень значительно. Россияне все же летели в Батуми, Тбилиси и Кутаиси стыковочными рейсами через Стамбул, Ереван, либо ехали по военно-грузинской дороге. Судя по высказываниям грузинских эпидемиологов, все приезжающие в Грузию, в том числе россияне, должны будут представить справку о негативном результате PCR-теста по так называемому «золотому стандарту». В городах России такое тестирование проводится в массовом порядке, во всяком случае, гораздо чаще, чем в Грузии. А после того, как россияне или гости из других стран приедут в Грузию, они смогут воспользоваться услугами любых отелей или снять частную квартиру, опять-таки на основе PCR-теста. Но главная проблема и препятствие – прямые рейсы и закрытость сухопутных границ. Специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию российско-грузинских отношений посол Зураб Абашидзе сказал в интервью «Радио Свобода», что пока не обсуждал этот вопрос со своим партнером по переговорам, членом Совета Федерации Федерального Собрания России Григорием Карасиным. Хотя раньше, еще до пандемии, они говорили о желательности возобновления прямых рейсов, прекращенных после так называемой «Гавриловской ночи» и столкновений на проспекте Руставели во время визита делегации Государственной Думы.
Пока на официальном уровне решения насчет возобновления авиасообщения нет. Сегодня мы видели, ассоциация туроператоров России высказываются за возобновление авиационного сообщения. Естественно, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в первую очередь. Посмотрим, как ситуация в этом плане будет меняться в России в частности. И посмотрим. Пока, повторяю, какого-либо официального решения возобновить авиасообщение нет.
А этот вопрос обсуждался в ходе ваших переговоров с Карасиным?
Раньше мы обсуждали эту тему, но это было до начала пандемии. Сейчас мы, в общем, обменивались нашими мнениями, информацией обменивались, как ситуация в Грузии, как в России. От этого будет зависеть многое. Граница пока открыта для перемещения грузового транспорта. И пока решения нет насчет открытия границы, все это будет зависеть прежде всего от эпидемиологической ситуации в самой России. И, видимо, будут необходимы и какие-то решения в правовом плане, потому что российская сторона принимала определенные правовые акты.
Заявил посол Абашидзе. Грузинские туроператоры, согласно тому же указу президента России, не имеют возможности продавать туры в России и сотрудничать в этом плане с российскими коллегами. Но многие из них говорят, что россияне легко смогут забронировать гостиничные номера или частные квартиры через различные глобальные сервисы бронирования. При этом цены, например, в Батуми значительно снизились, в некоторых случаях примерно на треть. В причерноморском Батуми или в винодельческой Кахете сейчас стоит замечательная погода. Отели готовы, но нет ответа на главный вопрос – возобновятся ли прямые рейсы или хотя бы автомобильное движение из России в Грузию через Кавказский хребет. Грузия, во всяком случае, к этому готова. Россияне по-прежнему очень желанные гости в стране, успешно преодолевшей страшную эпидемию.
Напомню, что над этим материалом работал наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе. Это «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Власти Испании решили взимать подоходные и все другие налоги с иностранцев, застрявших в стране во время пандемии. Среди них оказалось немало россиян, решивших переждать трудные времена на своих виллах у моря. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Налоговое ведомство считается чуть ли не самым эффективным государственным органом Испании. И оно старается поддерживать свой имидж, выбивая доходы где только можно. Так было всегда и особенно сейчас. Ведь испанская казна совсем опустела из-за огромных трат, связанных с карантином, и вынужденной остановкой экономики, которая прекратила приносить доходы государству. Впрочем, местные налоговики действуют всегда сугубо в рамках законодательства, в частности, пункта 9 закона о налоге на доходы физических лиц. А он гласит, что любой иностранец, проживающий в Испании более 183 дней в году, с выездами из страны или без, автоматически становится так называемым налоговым резидентом. При этом неважно, имеет ли он вид на жительство или приезжает в страну лишь по туристической визе. Ну а все резиденты обязаны заполнять налоговую декларацию и платить налоги именно в Испании. Фиск не интересует, где вы заработали свои деньги, здесь же в Испании, у себя на родине или в какой-то третьей стране. Подоходный налог у испанцев прогрессивный, колеблется от 19 до 45%. Последний процент платится с дохода, превышающего 60 тысяч евро в год. И это не все. В декларацию вы обязаны внести всю свою недвижимость, испанскую и находящуюся на родине, если стоимость последней превышает по совокупности 50 тысяч евро. Годовой налог, который вам предлагается с нее заплатить по испанским тарифам, тоже немалый, речь идет о тысячах евро. Но хуже всего, если в году, за который идет налоговый сбор, вы получили у себя на родине какое-либо наследство. Здесь налог зависит от степени родства с усопшим и может составить от 8 до 34% от суммы наследства. Рассказывает Пабло Кардона, сотрудник адвокатской конторы «Адиры», специализирующийся на вопросах, связанных с налогообложением.
Физические лица, проживающие на испанской территории, испанцы или иностранцы, обязаны платить налоги со всех своих доходов, полученных в Испании и за ее пределами, а также со всего своего недвижимого имущества. Когда человек становится налоговым резидентом в Испании? Когда находится в стране 183 и более из последних 365 дней.
Уместно спросить, а насколько способны испанские налоговики разобраться в ваших делах? Задача, на первый взгляд, кажется невыполнимой, если учесть, что в Испании ежегодно отдыхают в собственных домах сотни тысяч иностранцев. Однако дело в том, как пояснил Радио Свобода юрист, что новая мера коснется далеко не всех. Если, к примеру, вы приобрели на морском побережье малогабаритную квартиру, то на вас внимания никто и не обратит. Но если в вашем пользовании вилла стоимостью от 1 000 000 евро и выше, в гараже Мерседес, а банковский счет с пятизначными или шестизначными цифрами, то налоговикам нетрудно догадаться, что и на родине вы не бедствуете. Так что вами стоит заняться с перспективой получить неплохие результаты. И здесь вам не только не помогут, но скорее навредят хитрости, к которым прибегают россияне в надежде скрыть свою недвижимость. Не столько от испанцев, это невозможно, сколько от российских компетентных органов. Дело в том, что дорогостоящая вилла часто оформляется на специально созданную для этой цели анонимную фирму. И здесь, оказывается, тоже кроется налоговая ловушка. Наличие подобной фирмы, то есть действующего, хотя и не дающего прибыль бизнеса, в Испании дополнительные доказательства того, что вас можно считать налоговым резидентом и, соответственно, по полной взимать налоги. Юрист Кардона.
Еще один факт, доказывающий, что человек может являться налоговым резидентом, наличие у него бизнеса в Испании. Кроме продолжительности пребывания в стране и испанского бизнеса, дополнительным доводом для определения налоговой резиденции является наличие у субъекта жены и несовершеннолетних детей, проживающих в Испании.
Добавлю, что указанный фактор отмечен юристом не случайно. В Испании проживают семьи многих состоятельных россиян. Но как все же подобное налогообложение может осуществиться на практике? Для начала вам присылают уведомление о необходимости заполнить форму 720 налоговой декларации. Вы, разумеется, вольны это уведомление проигнорировать, полагая, что у испанцев руки короткие. Напрасно, утверждает Пабло Кардона. Местные налоговики очень настойчивы, они могут преследовать человека десятилетиями, если даже с него причитается налог лишь за один год. Они следят за вашими приездами в Испанию, посылают запросы на родину российским коллегам-налоговикам с просьбой уточнить ваше финансовое и имущественное положение, грозят вам штрафами, судами, замораживанием ваших банковских активов и конфискацией вашей испанской собственности. Прецеденты уже есть. Правда, лиц, не имеющих вида на жительство в Испании, фиск ранее не трогал, даже если они находились в стране более 183 дней в году. Трогал обладателей вида на жительство. Дело в том, что россияне тратили еще недавно немалые деньги, чтобы всеми правдами и неправдами завладеть в Испании, помимо жилья, еще и видом на жительство. Он вроде бы внушал уверенность, мол, что бы ни случилось, всегда можно рвануть в Испанию и спокойно жить там вдали от российских проблем. Но несколько лет назад испанцы ужесточили законодательство и обязали обладателей вида на жительство платить все налоги в их стране. Так что людям пришлось отказаться от продления этого документа. Что же касается нового распоряжения о взимании налогов с нерезидентов, то, как выяснила «Свобода», многие россияне уже письменно ознакомлены с этим требованием и ломают голову, как им поступить.
Этот репортаж, напоминаю, подготовил наш корреспондент Виктор Черецкий. Вы слушаете «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Беларуси продолжается сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Чтобы пройти в следующий круг, нужно сдать до 20 июня в Центр избирком 100 тысяч подписей в свою поддержку. Александр Лукашенко утверждает, что уже собрал необходимые подписи. Его оппоненты тем временем сталкиваются с давлением и репрессиями. Всего Центр избирком Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп из более чем полусотни желающих. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Активность электората на фоне пандемии коронавируса прогнозировалась минимальной, однако на практике оказалось иначе. В большинстве городов выстраиваются многочасовые очереди из желающих поддержать своего фаворита. Как правило, это оппоненты Лукашенко. Только за выходные дни в разных местах страны задержаны более полусотни человек. Часть из них – члены инициативных групп по выдвижению отдельных кандидатов в президенты. Центром противостояния стал Западный Гродно. 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской сотрудники в штатском схватили ее мужа Сергея Тихановского, руководителя инициативной группы, блогера YouTube-канала «Страна для жизни». Центр избирком отказал ему в регистрации инициативной группы, поскольку в то время он отбывал 15-суточный арест за встречу с подписчиками. Суд расценил это как несанкционированную массовую акцию. В срочном порядке было принято решение о вынужденной замене. Свидетели инцидента в один голос заявляют, была устроена дешевая провокация, чтобы нейтрализовать популярную фигуру. Как выяснили коллеги Тихановского, роль возмущенного голоса из народа исполнила женщина, предлагающая в сетях интимные услуги. Причем она даже не жительница Гродно. Но именно по ее требованию на место прибыла милиция. 30 мая заявлено о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Теперь блогеру грозит не административная, а уголовная ответственность. Правозащитники уже объявили Тихановского политическим заключенным. Сам он буквально накануне задержания заявил, что верит в солидарность белорусов. Шестого подряд коронования Лукашенко страна не выдержит.
Я смотрел в глаза Могилевскому ОМОНу, Гомельскому ОМОНу, разговаривал с ними. Такую неуверенность чувствуют, растерянность. Они понимают, что что-то делают плохое, но с другой стороны выполняют приказ, это их работа. Я понял и с их слов услышал, друзья, если протест будет массовый, милиция и армия станет на сторону народа 100%.
Александр Лукашенко досрочно заявил, что общественные приемные провластной организации «Белая Русь» за 3 дня собрали свыше 200 тысяч подписей, что вдвое больше необходимого. Наблюдатели посомневались в добровольности ходоков. Не только потому, что никто не знает, где находятся эти приемные, просто физически невозможно за 72 часа охватить количество, эквивалентное крупному по белорусским меркам городу. Лукашенко баллотируется на высший пост, начиная с 1994 года. Ветеран политики не считает, что пришло время уходить на покой, предупреждая оппонентов о тщетности надежд на Майдан.
Цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи, нам ясны. Устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Ну как получится у них. Всех этих майданутых хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет. Мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране. Мы никому не будем закрывать рот. Определены места в Минске и во всех городах и в деревнях, где можно вести дискуссию. Наше дело контроль. Иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем не должны допустить нарушения закона.
После гродненских событий в разных городах уже отмечены попытки сотрудников милиции помешать проведению пикетов. В свою очередь, отсутствие запрета для сбора подписей в стенах государственных предприятий создает условия для использования административного ресурса в интересах одного из кандидатов. В частности, это касается бесконтрольного сбора подписей в поддержку Лукашенко на заводах и фабриках, учреждениях медицины и образования. Одним из главных конкурентов Александра Лукашенко политологи считают бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарика. Ему уже досталось от действующего президента, который заявил, что этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. Бабарико не стал вступать в дискуссию, а подал в Центр избирком заявление о нарушении законодательства о выборах, где перечисляет факты известных ему нарушений. В частности, указывает на участие руководителей госорганизаций в сборе подписей для выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты. В СМИ, социальных сетях и телеграм-каналах размещено множество публикаций, подтверждающих нарушение статей Избирательного кодекса в процессе сбора подписей для выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко, отмечается в заявлении. Участие администрации в сборе подписей, равно как принуждение или вознаграждение избирателей, не допускаются. Все автографы, собранные таким образом, недействительны, уверяет Бабарико.
У меня обращение к избирателям, ко всем гражданам Республики Беларусь. Реализуйте свои права. Если вас принуждают или заставляют нарушать избирательный кодекс, сделайте то, что написано в этой декларации. Сделаем отдельную историю, как мы будем поддерживать и помогать тем, кто пострадает в этой ситуации.
Сбор подписей продолжится до 19 июня. После этого бюллетени пересчитают, и в игре останутся лишь те кандидаты, которые наберут более 100 тысяч голосов избирателей.
О президентской гонке в Беларуси вам рассказывал Игорь Корней. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Ислам Каримов-младший, внук покойного первого президента Узбекистана, недавно обвинил нынешнего президента Шавката Мирзиёева в том, что конфискованные у его матери Гульнары Каримовой активы достались не государству, а родственникам и приближенным Мирзиёева. Ислам Каримов опубликовал в соцсетях обращение к Мирзиёеву. Когда-то Гульнару Каримову называли одной из самых влиятельных женщин всей Центральной Азии. Однако в 2013 году из-за слишком раскованного поведения она впала в немилость у отца и мгновенно потеряла все влияние, власть и деньги. Впервые Гульнара Каримова была приговорена к 5 годам лишения свободы в 2015 году, еще при жизни Ислама Каримова-старшего, по обвинению в уклонении от уплаты налогов, вымогательстве, хищениях и других преступлениях. Тогда же дела против нее были возбуждены в США, Швейцарии и Швеции. В феврале этого года Гульнара Каримова просила Мирзиёева помочь ей выйти на свободу в обмен на отказ от любых претензий на замороженные на ее счетах в швейцарских банках 686 миллионов долларов. Однако официальный Ташкент обращение Каримовой никак даже не прокомментировал. Живущий в эмиграции узбекский политолог и диссидент Камалидин Рабимов полагает, что письмо Ислама Каримова-младшего – очередной шаг в торге за освобождение его матери. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Несколько недель назад мы с вами беседовали по поводу нового приговора, который был вынесен Гульнаре Каримовой в Узбекистане. И вы тогда говорили о том, что Гульнара до сих пор не понимает, что ее отец умер, и ситуация в связи с этим резко изменилась. Поступок Ислама Каримова-младшего как-то вписывается в эту концепцию? Действовал ли, по-вашему, Ислам Каримов по сигналу Гульнары?
Я думаю, да. На самом деле, такая кампания Ислама Каримова продолжается уже долгое время. Первая попытка с участием Иосифа Кобзона, вот когда Ислам Каримов-младший организовал некую информационную кампанию в РЕН-ТВ, это было, по-моему, в 2015 году. То есть последние 5 лет Ислам Каримов-младший пытается оказать давление на власти, сначала на своего деда, на окружение Ислама Каримова-старшего, потом на Шавката Мирзиёева, чтобы они отпустили Гульнару Каримову. То есть это информационная кампания, это не новая кампания, это достаточно продолжительная кампания, но это не интенсивная. То есть как бы каждый год 1-2 раза дается такой сигнал, но я думаю, что у них есть своя логика, чтобы не вызвать гнев, но оказать некое влияние, чтобы ускорить процесс освобождения, то есть они хотят, чтобы освободили Гульнару Каримову без определенных условий, то есть условия властей конфисковать все деньги, арестованные в Швейцарии и США. А условия Гульнары Каримовой или Ислама Каримова-младшего, чтобы они как бы договорились в условиях Гульнары Каримовой. Пока вот этой договоренности нету, Ислам Каримов-младший или имам, то есть дочь Гульнары Каримовой, они борются за семейные права, за права Гульнары Каримовой. Гульнара Каримова понимает, что Ислам Каримов, то есть отец, умер, но она не хочет признавать Шавката Мирзиёева как новый хозяин ситуации. То есть в письме Ислама Каримова-младшего там тоже подчеркивается, что вы были нашими слугами, то есть смысл такой. А теперь вы оказываете на нас давление, что не хотите признавать вчерашнего хозяева. То есть они до сих пор продолжают видеть себя теми людьми, которые были вчерашними хозяевами ситуации.
Насколько я понял, перевод письма, который был опубликован, Ислам Каримов подчеркивает, что Мирзиёев и его дети всегда были гостями в доме Каримовых, они всегда приглашались на праздники, в том числе и детские. Для меня, как стороннего наблюдателя, это несколько другая интерпретация. Тут не указание на то, что вот они были слугами, а скорее ощущение, что он подчеркивает, что вроде бы мы были дружны, и почему бы эту дружбу не продолжать и не помнить то, что было в прошлом. Или я неправильно понял?
Я думаю, что это тонкий, очень тонкий намек на то, что вы были нашими слугами. Там есть ноты дружбы, но также есть ноты как бы оказания давления тоже. Этого нельзя игнорировать. Ислам Каримов, у него хорошие советники. Я думаю, что они уже давно нанимали некоторые адвокатские фирмы, пиар-фирмы, чтобы изменить имидж Гульнары Каримовой. Были такие попытки. Но в данное время они уже не знают, как быть тем новым вердиктом узбекского судьи, что Гульнара Каримова будет находиться в как бы в аресте до 2028 года, то есть еще 8 лет почти. Они поэтому, скажем так, сильно нервничают. В этом письме есть прямое давление, указывает, что отбирали наши все имущества и отбирали ваши близкие люди. Мы были вчера как бы вашими друзьями, а сегодня вы оказываете на нас неоправданное давление. Вот так письмо как-то состоит.
Вы упомянули о том, что Ислам Каримов несколько раз уже выступал и регулярно выступает вот с подобного рода обращениями, но в первый ли раз он напрямую обвиняет нынешнего президента Узбекистана, что отобранные у Гульнары Каримовой богатства идут не государству, а именно родственникам и ближайшему окружению Мирзиёева.
Ислам Каримов-младший уже несколько раз дал интервью на узбекский сервис радио BBC. И Ислам Каримов несколько лет, было несколько раз. А до этого были выступления в РЕН-ТВ, в российских средствах массовой информации. Но каждый раз он обвиняет власти Узбекистана, своего деда, а сейчас Шавкат Мирзиёева. Но в контексте того, что отбирали все наши имущества, и это имущество было оформлено на близкие люди Шавката Мирзиёева, в этом контексте это первое письмо, то есть первое обвинение, да.
Не кажется ли вам, что вот подобного рода шаги Ислама Каримова, они только усугубляют положение Гульнары Каримовой?
Нельзя сказать однозначно, но потому что идет торг между двух сторон, власти Узбекистана и окружение Гульнары Каримовой. Пока вот информационная кампания Ислама Каримова-младшего очень осторожна, я бы сказал так. То есть они долго, тщательно обдумывают каждую деталь, с кем-то согласовывают. Там есть у них свои консультанты. И они хотят оказать очень тонкое давление, чтобы не вызвать гнев властей. Ну, пока нельзя сказать, что это вызывает исключительно обратные реакции. Но я думаю, что главная проблема – это сама Гульнара Каримова, которая ведет себя в Ташкенте, там, в домашнем аресте. Все-таки не очень рационально. Ну, я не знаю, сколько у нее богатства, но она очень жестко борется за определенные сотни миллионов долларов. Внутренние детали переговоров между Гульнарой Каримовой и властями мы не знаем. То есть, чего хотят власти и чего хочет Гульнара. Но Гульнара уже предлагала где-то 700 миллионов долларов арестованных денег. То есть, это почти половина всего. А помимо этого, я думаю, что у Гульнары есть несколько миллиардов, спрятанных в разных банках мира.
Таково мнение узбекского политолога и диссидента Камалетдина Рабимова. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте!